«Кое о чем я не хотел упоминать в присутствии ее светлости», — сказал Марков, когда они помчались в псевдополис-ярд. «До сих пор мертв, сэр».
«Кто до сих пор мертв?»
«Младший констебль Гораций до сих пор, сэр. Помните его? Он еще прошлой ночью получил удар по затылку, когда мы были на митинге и случились беспорядки. Его тогда отправили в дармовой госпиталь».
«О, боги!» — сказал Ваймс. «Мне кажется, прошла уже целая неделя. Он же всего пару месяцев назад принял присягу».
«В больнице сказали, его мозг умер, сэр. Уверен, они сделали все, что могли».
«А что насчет нас? Мы это все сделали, что могли?» — мысленно казнил себя Ваймс. «Это была дурацкая заварушка. Булыжник просвистел из ниоткуда, мог угодить в меня, мог ударить Моркову. Вместо этого убил этого мальчика. Что я скажу его родителям? Погиб при исполнении служебных обязанностей. Но почему его обязанностью стало препятствовать группе дураков-горожан прикончить группу таких же идиотов-горожан? Так не должно быть. Все вышло из-под контроля. Нас мало, а теперь стало на одного меньше. Завтра схожу и повидаюсь с его матушкой и отцом», — начал Ваймс, и в его вялой памяти наконец что-то щелкнуло. «У него же есть брат и тоже стражник, верно?»
«Так точно, сэр», — сказал Марков. «Младший констебль Гектор до сих пор, сэр. Они вместе поступили на службу. Гектор сейчас в участке на Черевной».
«В таком случае свяжись с его сержантом и передай, что Гектору нынче вечером запрещено выходить на улицу, понял? Я хочу, чтобы он приобщился к радостям бумажной работы, желательно в подвале и в самом толстом шлеме, какой они только смогут сыскать».
«Будет исполнено, сэр».
«Так, а что там с нашей Ангвой?»
«Думаю, ей надо отлежаться, и все будет хорошо, сэр. Эта шахта и впрямь ее доконала».
«Мне очень-очень жаль», — начала Салли.
«Не твоя вина, младший констабль Салли», — сказал Ваймс. «Это было мое решение. Я знаю, как тяжело вампирам и оборотням приходится в закрытом пространстве, но вы были нужны мне обе там внизу. Порой приходится принимать нелегкие решения, понимаешь? Предлагаю и тебе отдохнуть этим вечером, точнее, приказываю. Ты отлично поработала в свой первый день. Иди, опусти голову между колен, или как вы там расслабляетесь».
Они подождали, пока она скроется из виду, прежде чем продолжить свой путь. «Салли делает успехи, сэр, и быстро учится», — сказал Марков.
«Да, очень быстро. Вижу, из нее выйдет толк», — задумчиво сказал Ваймс. «Но тебе это не кажется странным, капитан? Она появилась именно тогда, когда была нам нужна».
«Однако она в Ангмарпорке уже пару месяцев», — сказал Мурков. «И Лига поручилась за нее».
«Пару месяцев. Примерно столько же, сколько и мясоруб», — сказал Ваймс. «А если тебе требуется что-то выяснить, лучше всего присоединиться к компашке вроде нашей. Мы же вправе совать нос куда угодно».
«Сэр, вы же не думаете...»
«О, я уверен, что она праведная черноленточница. Но не думаю, что убервальская вампирша проделала такой длинный путь, чтобы сыграть нам на виолончели. Тем не менее, как ты уже сказал, она отлично справляется».
Какое-то время Ваймс смотрел перед собой в одну точку, а затем задумчиво спросил.
«Кажется, кто-то из наших дружинников служит в семафорной компании».
«Это Энди Хэнкок, сэр».
«О, боги, Энди Два Меча».
«Так точно, сэр. Очень увлеченный парень, большой энтузиаст».
«Да, я читал рапорты, поданные на него. Обычно тренировочный манекен протягивает несколько месяцев, капитан. А твой энтузиаст изрубил 3 штуки в щепки за полчаса».
«Он сейчас в ярде, сэр. Хотите с ним побеседовать?»
«Нет, сам с ним поговоришь». «И вот о чем».
Ваймс понизил голос. Моркоу сделал то же самое. Какое-то время они перешептывались. Затем Моркоу сказал: «А это не противозаконно, сэр?»
«Понятия не имею. Давай выясним, ладно?» «И этого разговора между нами не было, капитан».
«Вас понял, сэр».
О, боги! Насколько же все было проще, когда нас было всего четверо против этого проклятого здоровенного дракона, — думал Ваймс, пока они шагали дальше. Конечно, мы пару раз чуть не поджарились заживо, но, по крайней мере, это было несложно. Это был всего-навсего проклятый здоровенный дракон. Его было видно издали, он не устраивал заговоров и не оказывал политического давления. К тому времени, когда они прибыли в псевдополис-ярд, заморосил мелкий, но докучливый дождь. Ваймс, скрипя сердце, вновь отдал должное Маркоу. Парень, конечно, прирожденный организатор. Штаб-квартира превратилась в оживленное местечко. Повозки, груженные выкрашенными в желтую и черную полоску ограждениями, одна за другой выезжали со двора бывшей лимонадной фабрики. Со всех улиц стекались стражники.
«Я задействовал все доступные ресурсы, сэр», — сказал Муркоу. «Решил, что дело крайне важное».
«Молодчина, капитан». Они стояли, как два островка в бурном потоке. «Но одно небольшое дельце ты, увлекшись планированием, все же упустила из виду».
Муркоу выглядел озадаченным.
«В самом деле, сэр, а мне казалось, я все учел».
Ваймс хлопнул его по спине. «Только не это», — сказал он, и добавил про себя, «потому что ты, капитан, не такая сволочь, как твой начальник».